Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это программа «Мастера». И сегодня герой нашей программы, мастер. И это можно повторять и повторять. И я думаю, пройдут еще времена, поколения появятся новые и придумают какое-то другое определение вот этим людям, этой маленькой группе людей, которой принадлежит герой сегодняшней нашей программы. И мне очень приятно, что представляет его и представляет себя, свое поколение, своих друзей, человек, который имеет на это право, потому что далеко не всегда родившиеся потом это право имеют, к сожалению. Так бывает не всегда. Вот я так загадочно начала, но сейчас вы все поймете. 10 февраля был день рождения Бориса Леонидовича Пастернака. И сегодня у нас в гостях Елена Леонидовна Пастернак, доктор филологических наук. Это кафедра французского языкознания филфака МГУ. Хранитель дома-музея Бориса Пастернака в Переделкине. Елена Пастернак, здравствуйте.
Здравствуйте.
То есть вы внучка?
Да.
Вы просто внучка?
Просто внучка. Ну, я действительно живу с этим именем, как вы догадываетесь, уже не первый десяток лет. И никакой хитрости я такой дамской не предпринимала, никогда не хотела менять эту фамилию. Хотя поменять ее это означало бы упростить себе жизнь, ну, невероятным образом. И судьба моя была бы иной, и жизнь была бы гораздо проще. Но я никогда и не задумывалась об этом.
А вам предлагали вообще когда-нибудь?
Предлагали, потому что я дважды была, я остаюсь замужем, и, естественно, очень просто было поменять, гораздо проще было поменять, чем оставить.
Нет, может быть, вот при приеме на какую-то работу.
Вы знаете, в самом начале, вы абсолютно правы, я вообще всегда очень хотела работать, и людей, которые были потенциальными моими работодателями, это очень смущало, потому что не похоже было, что я искренне стремлюсь чем-то заняться, и люди видели в этом некий подвох. И да, в самом начале, скажем, в конце 80-х годов, когда я пыталась и начинала работать, да, у меня были такие намеки и даже иногда предложения, что не могли ли бы вы под другой фамилией здесь что-нибудь перевести, там, а здесь попреподавать или что-то. Потому что в конце 80-х годов официальное отношение к Пастернаку не было еще сформировано. Оно очень быстро сформировалось к 90-му году, когда, если вы помните, праздновалось очень широко и так помпезно, по-русски, его столетие. Вот тогда уже все успокоилось, и наоборот, с 90-го года мне сказали, как бы можно гордиться этим именем, и можно не скрывать.
Разрешили.
Разрешили, да. Хотя уже я и не могла, и не хотела никакого позволения спрашивать, мне уже как бы дальнейшее мое существование здесь было приблизительно ясно. Но вот до 90-го года, да, я чего только не слышала. И сейчас не могу сказать, что смешно об этом вспоминать. Не смешно, потому что ничего не изменилось в сущности. И при любом повороте какого-нибудь ветра, да, это все может вернуться назад. Я, в общем, к этому готова с детства. Поэтому в каком-то смысле я даже и благодарна своей ранней юношеской жизни за то, что она так меня, ну, слегка деформировала, но, с другой стороны, подготовила к самым неожиданным, забавным, душещипательным, страшным, душераздирающим, каким угодно сюжетом.
Ну, насколько нам известно, тем, кто следит вообще за, ну, буквально за каждой мелочью, которая касается Бориса Леонидовича Пастернака, сам дом переживал много разного чего,
да?
Мерзкого, просто стыдно вот даже говорить об этом.
Ну, стыдно говорить, я понимаю, я очень вам благодарна за то, что вы об этом вспоминаете, потому что это такие вещи, о которых должны знать все.
Вот.
И не потому, что я хочу поделиться своей болью с городом и миром, ничего подобного. Это неверный метод. Просто к таким вещам тоже нужно быть готовым. К тому, чтобы, что ты в любой момент можешь расстаться со своим домом, совершенно попадая в декорацию фильма ужасов. Вот, это же наша современность, это 84-й год, это мои студенческие годы. И сколько бы лет ни прошло, для меня это самое страшное и самое яркое впечатление о жизни нашего переделкинского дома. Потому что это было кощунство, это был погром, это была экспроприация, это можно назвать каким угодно
словом. Причём вдруг?
Нет, ну, на самом деле, понимаете, в чем дело? Официально ведь мы же не были владельцами этого дома. Потомки Пастернака были арендаторами этой дачи.
Там просто жил сам Пастернак.
Там жил сам Пастернак, как, если вы помните, да, когда он умер... объявление официальное было таким образом сформулировано, что 30 мая 1960 года умер член Союза писателей Пастернак. Угу. Вот он оставался членом Союза писателей до смерти, как известно, и платил арендную плату, точно так же, как и все переделкинские поселенцы. Но закон советский был и остается, кстати, чрезвычайно жестоким, хотя я не готова, да, сейчас его каким-то образом критиковать. Дети, внуки и потомки должны освободить помещение в течение определенного времени. Вот, поскольку они не являются собственниками. Но тут в нашей ситуации была такая зацепка, может быть. Мы-то ведь не хотели сделать это нашей дачей, да? Где бы мы жили, как горьковские дачники, например.
Да.
А мы всегда хотели, и уже на тот момент сделали там музей. Только он был таким невидимым, да? Не было официальных экскурсий, естественно, это все было бесплатно. Естественно, посторонние люди, то есть не члены семьи в этом доме экскурсии не возили и так далее. С другой стороны, все знали, что уже 20 лет в дом Пастернака идут люди, все желающие в любой момент, я это подчеркиваю, могли постучаться в дверь, им открывали дом.
И люди шли.
И люди шли. Это была такая изустная традиция. Об этом никто нигде ничего не публиковал.
Вот в разные годы люди
абсолютно,
шли.
Абсолютно. Потому что я помню, я с этим родилась. Понимаете, я помню себя совсем маленькой. Я помню, что я сижу в большой комнате, вдруг открывается дверь, и входит, ну, полтора десятка совершенно незнакомых людей. Здороваются со мной как со взрослой, кланяются и ходят по дому. И поскольку маленький ребенок все воспринимает абсолютно естественно, то я считала, что мир устроен так. Понимаете, что в любой дом могут войти абсолютно любые люди в любом количестве, в любое время, и ты обязан им показывать этот дом. И так я помогал моим родителям, моему дяде, нашим родственникам водить людей по дому. И так я выучила наизусть историю каждой вещи, которая меня окружала. Вот что такое дом-музей в советское время. Понимаете? И они шли, конечно, потому что те, которые бывали, рассказывали своим близким, те своим. И без всяких рекомендаций.
И разный возраст.
Абсолютно разный возраст. Я помню школьников. Я еще не училась в школе, но уже ходили школьники-старшеклассники с учителями. Значит, спасибо этим учителям литературы, которые просто знали о том, что это возможно, и которые водили своих учеников в дом Пастернака. И, разумеется, это было совершенно бесплатно, и мы не нуждались ни в какой благодарности, потому что это была их потребность, которой мы обязаны были отвечать.
А вот скажите, пожалуйста, вы же жили в стихах вообще вот
да.
во всем том,
да.
что нам оставил этот
да.
человек. Вы же просто в этом жили.
Я жила в стихах и в музыке.
Да,
и только,
в музыке
и у только.
Вас.
Больше ничего я не знала. Но тут странно, потому что для меня это совершенно естественная среда, как вода, воздух, с одной стороны. С другой стороны, меня так строго воспитывали, что я не могу себе представить и сейчас себя в детстве говорящие стихи моего деда вслух. Или вообще читающие стихи при взрослых. И точно так же я не могла себе представить играющие на рояле при взрослых. Меня так воспитали, что это среда, которая меня формирует, но мои мысли, чувства по поводу этого, моя тоска, моя ностальгия, моя любовь и нелюбовь должны быть глубоко внутри меня. И только по достижении определенного возраста я могу открывать рот и говорить что-то, обсуждая это на равных с взрослым, заведомо более искушенным мастером, например, да? Это можно назвать слишком строгим воспитанием, с одной стороны. С другой стороны, я очень рада, что я такая, потому что, не дай бог, мне иногда приходилось встречать детей и внуков, читающих, играющих и рисующих публично. И это, ну, иногда очень неважно кончалось, да? Во всяком случае, это мне дало возможность нести это в себе, держать это в себе, но быть все-таки собой.
А люди, которые приходили в дом, они же тоже были из ряда вон.
Да.
Правда
конечно.
Же?
Конечно, я считала, что это норма. В детстве это считается нормой. Это я сейчас понимаю, что это было исключительное. Исключительные люди, исключительные ситуации. Да? Я считала, что все пишут стихи, в крайнем случае играют на фортепиано. Ну, в самом крайнем играют на сцене в Амхате. Потому что мои родители дружили с амхатовскими молодыми артистами, вот этой порослью их поколения. Да, конечно.
Молодыми.
Тогдашними
молодыми.
Да, я прекрасно помню Даля в Переделкино, молодым, красивым, каким-то совершенно... Уже в детстве было понятно, что это абсолютно отдельный человек. Он жил на даче у Шкловского, и мы часто ходили к ним в гости. Там был Казаков, который очень с ними со всеми дружил. А из музыкантов это Рихтер, который даже некоторое время с ним... Он вообще ведь отчасти тоже вырос в Переделкинском доме. Сказать нельзя, потому что он попал туда уже в довольно молодом, но... В взрослом возрасте, но он часто очень бывал и обожал Бориса Леонидовича. И он же был замечательным любимым учеником Нейгауза-старшего. И он подолгу у нас бывал и играл на нашем инструменте. Потом я помню, что они с Ниной Львовной снимали, по-моему, пару лет.
Дорляк,
да, снимали дачу. Почему-то я вот не могу вспомнить, почему. Но они жили два зимних сезона в Переделкино, тогда они каждый день почти у нас бывали. И приводили своих учеников. И главное, что вот ярчайшим вспоминанием моей жизни все-таки стали уроки моего дяди, который был профессором консерватории, Станислава Найгауза, так называемого Найгауза-младшего, хотя он уже давно не младший, но тем не менее в той традиции это так. Вот он давал уроки консерваторские дома, в Переделкино. И к нему приезжало сразу по 5-6 учеников. И этот урок растягивался на весь день, иногда глубоко за полночь длился. Потом они, эти ученики, шли ловить машину или шли пешком на последнюю электричку переделкинскую. Вот эти уроки я никогда в жизни не забуду, потому что ничего более яркого в моей детской жизни не было. Да?
Это какие это, ваши да? годы?
Ну, это, наверное, 72-го по, скажем, 76-го.
То есть я уже было всё полное вполне, сознание.
Да, вполне сознаю. Это потрясающее ощущение. Во-первых, я навсегда получила верный заряд того, каким должен быть учитель. Совершенно без всякой, может быть, связи с тем, что именно он преподает. Потому что он преподает. Там, конечно, рабочим материалом были концерты Шопена, хорошо там перерывный клавир, Скрябин, вот это вот, да, их все формировало. Но то, как он к ним относился, то, как он себя вел с ними, то, как они к нему относились, как они потом не могли от него уйти после каждого такого дня занятий, которые кончались чаем какими-то. Это были невероятно близкие отношения без какой-либо фамильярности, конечно же. А это совершенно недопустимо. Но это такие вот архетипические отношения между учителем и учениками.
А как же вы потом?
Вот потом это было очень страшно.
Вы же пришли в школу какую-то.
Я пришла в школу, да, она находится здесь недалеко от этого нашего здания, и мне было очень страшно. Мне было очень страшно, потому что вот тут я попала в страшный сон, конечно. И, кстати, вот этот же мой дядя Найгау всегда говорил, что этого ребенка нельзя отдавать в московскую школу. Она должна ходить в сельскую школу. И они с папой моим очень по этому поводу спорили, но потом папа отдал меня в ту школу, в которой он учился сам.
Угу.
Вот, это знаменитая школа, которая множество раз была описана, и даже в отечественной литературе. Она когда-то была 12-й школой, потом стала 19-й школой. Вот, да, мне было очень страшно, но и тут, наверное, первый самостоятельный опыт. Надо было самой к этому всему привыкнуть и понять, что это тоже огромная часть моей жизни, которую нельзя отменить. Как бы я ни старалась увильнуть от этого, а отменить это было нельзя.
А у вас в доме была такая практика концертов, там, чтения стихов? Ведь наверняка,
конечно,
да?
Конечно. Я не могу назвать это домашними концертами, потому что не было на этих домашних концертах, так я мысленно ставлю кавычки,
да.
Не было посторонних людей. Но на нашем инструменте играли прекрасные лучшие музыканты. Я прекрасно помню, как мой дядя, опять же, Станислав Найгауз, репетировал с Натальей Гутман. По-моему, это была соната Шопена для фортепиано и виолончели, и как они репетировали, а потом уже совсем сыгрались и играли, и как все наши близкие приводили каких-то, ну, я не говорю о посторонних людях, но приводили своих сестер, друзей, я привела подружку, как мы приникали к стене и слушали это. И я очень хорошо помню то, что сейчас выложено на старом радио, как в нашем доме здесь, на Ордынке, в Лаврушинском, и в Переделкино играл и пел Галич перед отъездом. Было два и, может быть, даже три концерта подряд.
Это было у вас?
Это было у нас дома, потому что он очень любил моего папу. Папа прекрасно писал, был замечательным, у него была прекрасная аппаратура. И мой папа его записывал. Не только концерты, но и его прощальное слово перед отъездом. Это я помню прекрасно. Как Рихтер играл у нас, я помню прекрасно. Но это не было концертом. Это просто он пришел в любимый дом и сел за инструмент, но совершенно, что естественно, что те, кто при этом присутствовал, слушали абсолютно полупарализованно.
Еще бы.
Вот. Я прекрасно помню молодую Беллу. Это моя любимая картинка детства, потому что она была так красива. И ей так подходил ее голос и манера чтения. Они настолько были едины, ее внешний облик, ее голос какой-то совершенно нечеловеческий, птичий. И то, как она вытягивалась вся в какую-то невероятно напряженную струну, и как она читала, она тоже очень дружила с моими родителями, прибегала. И она довольно часто жила в Переделкино, прибегала, как только она заканчивала новую вещь, она прибегала читать. Это было, знаете, не столько концертами, сколько образом жизни. Это было совершенно нормально.
Вот этого я от вас и ждала. У меня, знаете, какой вопрос? Вот смотрите, вот вы росли, там происходило становление, и вы встречались с различными ситуациями житейскими. И вдруг как-то Быть знаменитым некрасиво, да? Фарисейство, мир, да? Как-то это же, это были те строки, с которыми вы жили. Вы были готовы же к этому, ко всему? А потом вы понимали, как это точно. Это вот это я так понимаю.
Так замечательно, что жизнь. Вы мне так точно рассказываете обо мне, что действительно мне, мне абсолютно нечего к этому добавить. Не то чтобы эти строки поставили искусственную преграду для моей метущейся души и творческой целеустремленности. Они настолько логичны, и они были наряду, скажем, моим любимейшим циклом, когда разгуляется, потому что я переделкинский человек, и я вот просто не просто это люблю, а я живу этими словами. Они были совершенно естественным объяснением жизни для меня. Поэтому для меня было совершенно решено изначально не делать это самоцелью, прославиться, влезть в кино, на телевидение. Хотя у меня всегда были какие-то занятия, которые краем задевали все эти сферы. Но я себя всегда останавливала, потому что я знала, что это не то, ради чего я живу и должна жить. Это не то, в чем я найду свое счастье. Радость и даже удовлетворение. Ни в коем случае. Вот, поэтому очень отрезвляюще с самого начала они действуют на юную душу, которая формируется вот в таком контексте, конечно.
А вот Борис Леонидович, ведь ему приходилось каждую минуту жить в такой борьбе там, внутри себя. Он же мог жить легче.
Конечно, безусловно, да. Но мне все-таки кажется, он был гораздо счастливее своих современников, потому что он позволял себе такую роскошь абсолютной любви к жизни как процессу. И главное, что он позволял себе роскошь не бояться. Вот это я очень хочу передать другим людям, да, потому что вот это в нем совершенно не было. Но он органически на это не был способен.
Ну как так можно было быть
в то время?
Ну вот бывают
такие люди, вот не бывают. Вот моя бабушка, которая была совершенно обычным человеком, да, она была очень хороша собой, но она была обычным человеком. Она боялась. Она боялась за него, за детей, за жизнь своей семьи. Она пыталась его остановить, когда он очень громко и свободно высказывался. Когда он спускал с лестницы гонца, который принес ему очередную бумажку, чтобы подписать письмо против кого-то, да? Он спускал его с лестницы, она была в это время беременна. Она говорила, что есть разные вариации их диалога, потому что они были вдвоем, и дальше потом оба рассказывали. Но, понимаете, я сейчас так восторженно об этом рассказываю, но я сразу себя и остальных хочу осечь, потому что ведь был же 58-й год, и был 60-й год, который наступил вслед за ним. И это отчасти тоже ответ на все эти вопросы. И все, что случилось после этого, вы знаете, да, не будем рассказывать это. Да, это уже столько раз выходило в эфиры и на радио, на телевидении, и в документальных фильмах, и столько раз это уже нам показывалось, что да, действительно. Это, вот я надеюсь, что эту историю уже знают все, не стоит о ней еще раз говорить, но это надо помнить тоже. Пока за тобой не пришли, пока ты не услышал звук колокольчика, не бойся ничего и живи по своему уму, по своему
сердцу.
Хотя
бы этот период времени.
Да, да, да.
Потому что колокольчики зазвенят.
Да, конечно, они зазвенят, да и вообще все конечно, да. Но жить в постоянном страхе каждый день, да, в ожидании этого, или в попытках перехитрить собственную судьбу, собственную власть, собственную страну, это не жизнь. Да. Это не жизнь, это цепь уловок, это игра в прятки, в салки, но это не жизнь достойного, талантливого человека. Это тоже хочется как-то передать другим. Ты никогда не знаешь, когда это произойдет, но сегодня... Вот это твой день, это твое сердце, это твой ум. Вот давай-ка что-нибудь в связи с этим. Да,
и так во всем. И в творчестве,
и так
и
во
в
всем.
Любви.
И в любви, и в жизни, да. И в практической жизни. Вы знаете, это доходило даже до каких-то забавных историй. Но он очень любил плавание и купание в реке. Наша речка Сетунь, на которой стоит Переделкино, ну, катастрофически мелела. То есть каждый год она становилась все уже, уже, уже. Ну, вот как подмосковный ручеек, она была уже совершенно небольшого размера. А он привык к этому, и он хотел купаться там. И купался там до первого льда. Ему было совершенно все равно, как он выглядит и что о нем скажут переделкинские модницы, да, и модники, которые перед тем, как выйти на нашу аллею, надевали костюмы, чищенные башмаки, платья, французские духи. Ему совершенно было не то чтобы плевать, это грубое слово, ему было не до этого. Ему в его картине мира вот это все было совершенно лишним. Отчасти за это, может быть, да, он и пострадал, но мы не должны сейчас строить ни гипотез, ни версий, ни советовать ему из будущего в прошлое, да. Мы должны просто посмотреть на эту жизнь, на то, как ее можно прожить, оставаясь собою до конца, как, собственно, он и написал.
Леночка, ну невозможно, чтобы не прозвучало что-то по сторонам.
А вы знаете, я этого не сделаю, и честно вам
я
скажу.
Я почему-то
честно,
так и думала.
Нет, это, я никогда в жизни этого не сделаю.
Я никогда, поняла.
Понимаете? Потому что стихи должны читать те, для кого это работа, профессия. Кто замечательно это читает?
Вот кто, да, замечательно, на ваш
сейчас
взгляд?
Сейчас я уже не могу сказать. Я обожала Казакова, как он читал. Очень любила.
Но, слава богу, да, есть записи.
Ходила, да, вот если бы мы послушали его Пастернака, это было бы гораздо лучше, чем если бы я сейчас с высоты своего положения, хранителя дома и внучки, читала бы вам не профессионально, а просто очень эмоционально. Я это очень не люблю. Я вообще терпеть не могу, когда внуки и дети интерпретируют своих великих предков.
Угу.
Ну, может быть, это издержки моего великого строгого воспитания, не знаю. Не знаю.
Замечательного, редкого воспитания.
Вы знаете, я действительно, да, если мне это необходимо, я ищу в интернете и нахожу тех, кто читает Пастернака, так, чтобы мне это было близко.
Но и слушаете.
Слушаю для себя, как слушатель, а не как критик, ценитель, неправильно читаешь, я бы здесь по-другому. Нет, нет, нет. Я слушаю, потому что мне точно так же, как и вам, мне иногда это бывает просто необходимо.
Конечно.
Мне это просто необходимо.
Конечно.
Но я не хочу об этом сообщать, угу, всем желающим, что вот я такой, знаете, своеобразный человек. Хотя сейчас я об этом говорю просто потому, что это некий, ну, такой, некая форма отказа на вашу просьбу. Нет, я не делаю этого.
А может быть, даже мы послушаем в исполнении самого
это, конечно,
Бориса,
да,
Леонидовича.
Это, конечно, да, да,
правда?
Да, да, да.
Ночь идет без проволочек, и тает ночь, пока над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье. Под ним ночные бары, чужие города, казармы, кочегары, вокзалы, поезда. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла, блуждают, сбившись в кучу, небесные тела, и страшным-страшным кленом к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут Млечный Путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из-под крыши Венеры или Марс глядят, какой в афише объявлен новый фарс. Кому-нибудь не спится в прекрасном далеке, на крытом черепице, старинном чердаке. Он смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его ночных забот. Не спи, не спи, работы, не прерывай труда. Не спи, Борис, дремоты, как летчик, как звезда. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты в вечности заложник у времени в плену.
Это вообще для меня бесценно. Но если бы я сейчас сказала, лучшее всего, на мой взгляд, Пастернака читает сам Пастернак, то это было бы, может быть, воспринято как некий призыв к бегунству, да?
Угу,
что
угу.
Дальше те, кто сейчас учится, те, кто сейчас занимается сценической речью, декламацией, будут имитировать эту очень-очень специальную, вы прекрасно знаете, манеру чтения, которая была у Бориса Леонидовича. Этого ни в коем случае нельзя делать.
Ой, это по-моему, случае, да? Вообще, ну это не...
Нет, как раз люди типа Казакова, пытаются. Эти артисты вот того поколения, они читали очень хорошо, потому что они читали сценически.
Угу.
Журавлёв Дмитрий Николаевич прекрасно читал. Но это, да, уже совсем старшее поколение.
Да.
Вот он, кстати, приезжал с дочерью Наташей очень часто и много читал у нас. И это тоже не было домашним концертом, а тоже такой работой. И вот это я помню с детства, эти чтения.
Елена Пастернак сегодня была у нас в гостях, хранитель дома-музея Бориса Пастернака в Переделкине, доктор филологических наук Московского государственного университета Ломоносова, кафедра французского языкознания филологического факультета. Все правильно, да?
Абсолютно.
Все правильно я сказала. Внучка Бориса Леонидовича Пастернака. Спасибо всем, кто был с нами. Всего доброго. Будьте здоровы.
Программа «Мастера»